Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев. В гостях в студии настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Фомин. Еще раз добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Я продолжаю мучить вас своими вопросами неофита, и сегодня мы говорим о святых. Буквально на днях у меня с супругой возник разговор, как раз мы обсуждали святых. Я говорю: слушай, а отца Александра Меня причислили к лику святых? Он говорит: нет. А почему? Он же был великий человек. А я знаю лично очень много и священников, и просто людей, которые даже не восхищаются им, они поклоняются им, они благодарны ему за все то, что он сделал. И у меня где-то глубоко внутри, я просто немало читал о нем, глубоко внутри есть убеждение, что так, ну, обязательно надо. И я так понимаю, что есть люди, которые решают, надо или не надо. Я сейчас хочу поговорить о канонизации, о процессе. Что должно случиться, чтобы человека официально причислили к лику святых?
Да, есть несколько факторов для того, чтобы человека причислили к лику святых. Естественно, это почитание, то, о чем вы, допустим, вы говорите, ну, на местном уровне, да. Хотя...
Возвращаясь к Александру Меню, его же почитают?
Ну, не все.
Не все?
Да. Угу. Да, не все, конечно, почитают. Кто-то почитает, кто-то нет. Наша семья лично была знакома с отцом Александром Менем. Вот, у нас нет книг дома Александра Меня. Хотя вот мне одна его книга очень, в общем-то, нравится. «История религии», первый том, он очень прекрасно доказывает единобожие. Вот тогда это было очень интересно об этом читать. Ну и сейчас это тоже актуально в свете того новоязычества, которое, в общем-то, возрождается. Вот он, как представитель такой семитской, в общем-то, расы, он прекрасно доказывает единобожие. Вот. Что должно, в общем-то, случиться? Должно, как минимум, пройти 30 лет после смерти человека. Здесь вот как раз, если говорить об отце Александре, так оно и случилось. 87-й год, день его смерти, если я не ошибаюсь, да, и причем убиение его, был убит, и, ну, это самое маленькое, что должно, в общем-то, свершиться. Самое важное, что должно свершиться, это чудеса, которые должны быть засвидетельствованы от, там, не знаю, изображения, могилы, ну, и так далее, да?
Не могу не спросить, отец Игорь, да, сразу, а как можно засвидетельствовать чудеса? То есть чудеса произошли, куда звонить?
Ну, вот давайте разберем на примере блаженной Матроны. Угу. Да? Когда очень, кстати, интересный такой факт прославления блаженной Матроны. Когда готовилась материал канонизации блаженной Матроны, то параллельно готовился материал к прославлению еще одной юродивой, тоже примерно этого же времени. Это Макария такая. Она жила в Подмосковье. Ну, тоже такая, в общем, непростая, интересная, в общем-то, женщина. Тоже вот мне довелось, как бы, быть свидетелем каких-то общений, в общем-то, с ней. И житие у них было примерно одинаковое. Я вот тоже читал и блаженные Матроны, и блаженные Макарии, вот, и они обе шли, как бы, на канонизацию. Но одну канонизировали, а другую нет. Все было параллельно, вот все. Но завершающая точка ставится все-таки Святым Духом. И вот соборное принятие в церкви о деле канонизации, это мы исповедуем, веруем и говорим об этом открыто, что это все-таки Святой Дух приводит человека к прославлению. Было принято решение, что вот блаженная Матрона, она имеет эту благодать от Господа, чтобы быть, скажем так, примером и образцом для почитания и назидания окружающих людей, а ни в коем случае не умаляя святость и не исторгая из Царствия Небесное Макарию, ее, в общем-то, как-то не приняли к, именно к подражанию, прославлению. Вот. Что здесь происходит? Давайте здесь вот как-то прикроем наше пытливое сердце и просто включим веру, что вот церковь, она действительно водимая не человеческим разумом, не человеческими какими-то прихотями и обстоятельствами, а Духом Святым. Интересный момент, допустим, канонизация царской семьи в Русской Православной Церкви. Она была давным-давно канонизирована, царская семья, я имею в виду, в зарубежной церкви. И я помню 80-е годы иконочки, которые привозились из-за рубежа, маленькие такие, распечатанные, царской семьи. Ну, почитание среди, скажем так, людей, верующих, в общем-то, было. Но самое интересное, что большинство иерархов Русской Православной Церкви было против канонизации царской семьи.
Почему?
Ну, вот как-то не признавали, может быть, следовали еще за теми, скажем так, речами, наверное, какими-то воспоминаниями людей, которые были еще при жизни, наверное, страстотерпца Николая, не согласны там, с его политикой, ну и так далее, там подобное. То есть много вот таких каких-то жизненных обстоятельств, которые, в общем-то, ну, просто... ну, не давало людям возможности почувствовать его святость. И это не стало помехой для его канонизации. То есть решает не иерархия церкви, решает Дух Святый. Посмотрите, какая волна почитания, скажем так, восхищения по поводу Григория Распутина или там Иоанна Грозного. Но нет никакой канонизации. Мы должны с вами четко понимать, что это не человеческое желание, не человеческая воля. Ах, какой был прекрасный отец Александр Мень. Да, наверное. Никто, в общем-то, с этим не спорит. Был действительно очень активный, деятельный проповедник, миссионер и так далее, и тому подобное. Вот, а, видите, не канонизируют его. В чем проблема? Что такое? Или какие восхищения Львом Толстым? Да. Но еретик еретиком. И вот все соберутся и начнут, в общем-то, его пытаться канонизировать. Ничего не получится.
В принятии решения о канонизации того или иного праведника есть момент какого-то голосования или учитывания общественного мнения?
Учитывание общественного мнения только в том плане, что он должен почитаться, как я уже сказал, святым, у него должны быть чудеса и праведная жизнь. При Русской Православной Церкви есть комиссия по канонизации святых, и я не участвовал в ней, в общем-то, но мне просто рассказывали, насколько это сложный процесс принятие того или иного решения, сколько приходится перелопатить документов, сколько приходится рассмотреть обращение, встретиться с людьми и так далее и тому подобное. То есть это не просто такой вот, знаете, вот, о, слушайте, симпатично, что мы его канонизируем. Нет, это не так действует. И на этом пути совершается куча, скажем так, чудес. Куча всяких явлений, посылов, которые говорят людям, да, действительно, надо канонизировать. Пропадают документы, куда-то заваливается вся эта работа, откладывается и так далее. И то есть люди не только, скажем так, ориентируются на документ, хотя и это очень много, но и на те обстоятельства, которые вокруг, в общем-то, складываются, не по воле человеческой. Это очень серьезный такой признак.
Я обратил внимание вот на какой момент. Часто или не часто, иногда К лику святых причисляются не отдельные личности, а, простите мне это определение, коллективно. Ну вот как, например, царственная семья или 40 кизических мучеников. А в чем разница? 40 севастийских. Я вот провел Рождество в храме 40 севастийских мучеников. Да, они соединились в сознании. Но это лишь подчеркивает мой неофитство. А в чем разница между канонизацией вот коллективной, если это можно так сказать, и персональной?
Коллективная персональная канонизация, здесь вы перечислили людей, которые являют определенный чин святости, это мученичество. И все-таки коллективная вот такая канонизация, она в большей степени присуща именно мученическому лику, мученическому чину. Почему? Потому что финал, конец жизни, пострадали за Христа. Вместе пострадали, прославили его имя, не отказались от Христа. И, в общем-то, именно таким образом вошли в Царство Небесное. Совместное прославление, допустим, там, преподобных, но я, в общем-то, честно говоря, это сейчас на память привести не могу, может быть, кто-то из наших радиослушателей нам напишет, но вот...
Чтобы не мученики, но были канонизированы вместе,
ну, такого... допустим, да, чин преподобных или праведных, вот так совместно, соборно, ну, наверное, это только вот сейчас приходит на память Петр и Феврония, они в один день умерли, они вместе были канонизированы, но это действительно здесь можно говорить, что это равно одного человека канонизировали, потому что ибо муж и жена, плоть. Да, единоплоть, нулевая степень родства, и здесь, в общем-то, очень хороший и посыл и семьям идет, и нам. Смысл все-таки канонизации вот групп людей, да, именно в том, что они своей смертью прославили Христа.
Я очень рад, что вы заговорили о чине святости. Каша в голове у меня полная на сей счет. Мученики, новомученики, я выписал. Великомученики, благоверные, страстотерпцы, преподобные, блаженные, праведные. Единственное, в чем я не сомневаюсь, в том, что я это знаю, что превыше всех святых находится Пресвятая Дева Мария.
Да.
А дальше непонятно. Расскажите, пожалуйста, о системе, об иерархии святых вот в этом лике.
Об иерархии святых, наверное, на самом деле очень трудно говорить в том плане, что вот это так или не иначе. Мы знаем, что Бог есть Бог порядка. И из этого следует, в общем-то, все Священное Писание. Мы знаем прекрасную работу о иерархии ангельского чина, да, ангелы, архангелы и так далее, девять чинов ангельских, ну и так далее. Мы понимаем, что эта иерархия, она, в общем-то, и в жизни так соблюдается. Бог, человек, другой, в общем-то, тварный мир. В человеке дух, душа и тело, я вот так по значимости именно перечисляю. И вот следуя всему этому порядку, мы можем с вами говорить и о человеческом, я хочу это подчеркнуть, человеческом стремлении к такой, в общем-то, порядку иерархии, что, допустим, выше ставим святительский чин, мученический чин, потом идет там преподобный чин, то есть святители, которые всю свою жизнь посвятили служению Богу и стали, в общем-то, святыми. Это не значит, что любой священнослужитель автоматически становится святым. Это не так. Вот, хотя в католической церкви папа становится автоматически святым, если уж совсем не накосячит, да, очень там сильно. Каждый вот этот чин, святительский, мученический, преподобнический, он естественно, отдельный чин. Он, естественно, внутри себя несет какое-то, ну, осознание. Допустим, там преподобный, да, человек, который жил в сане священника и так, в общем-то, прожил эту жизнь, что действительно является примером для нас с вами. Амвросий Оптинский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и так далее. Да? Мученический лик. Здесь мы видим, что мы понимаем, что человек мог жить всю жизнь праведно и закончить жизнь мученически. А может и наоборот, допустим, в Инифатии, да, ну, очень так скептически мы можем отнестись к его жизни до мученичества, вот, да, как пишет житие, что немножечко и разгульно это все было, и как-то так свободолюбиво в плане мирском это было, а закончил жизнь, в общем-то, мученически, прославляя Христа на арене, был и казнен, и львы его там потерзали и так далее. Вот, то есть для чего это сделано? Для того, чтобы мы с вами кратко и понятно понимали, о ком идет речь. Святой благоверный князь Александр Невский. И мы сразу понимаем, раз он благоверный князь, значит, его правление было таковым, что результатом его жизни стала святость. То есть во время его земной жизни он прожил это так, что стала святость. Ну, к примеру, я вам могу сказать, что среди князей, которые возглавляли Московское княжество, первопрестольное, да, только два святых мы с вами, в общем-то, можем на самом деле найти. Дмитрий Донской и Даниил Московский. Все. Больше никого. Ни Юрия Долгорукого не прославили. И разговоры о том, что это чисто политический такой момент, что вот благоверных князей прославляют, нет. То, что, допустим, мы знаем историков, которые наезжают на Александра Невского, да, на святых очень часто, скажем, ими недовольны.
Может быть, не на святых, а на исторических личностей именно?
Ну, все равно, раз он же стал святым, значит, все, уже этот отблеск на всю его жизнь. Потому что если ты даже жил как там мученик в Инифатии, это не значит, что этим умаляется его святость, этим подчеркивается его святость, это подчеркивается его величие. Он нашел в себе силы покаяться, он нашел в себе силы, скажем так, умереть. Помните этот замечательный рассказ из книги «Не святые святые» владыки Тихона Шевкунова, где пришли красноармейцы в какой-то городок, а там всем был известен такой монастырь, где, в общем-то, монахи были нерадивыми и тому подобное. И вот красноармеец, выведя на площадь этих монахов, собрав, в общем-то, жителей, сказал: дорогие там граждане, сейчас мы вам предъявим, как вас обманывали и тому подобное, как эти кровопийцы на теле рабоче-крестьянских масс себя, в общем-то, вели. Положили перед ними крест и Евангелие и сказали: те, кто, говорит, плюнет, потопчет ногами крест и Евангелие вас, монахов, тех мы, в общем-то, отпустим, идите, трудитесь, как это, а тех, кто этого не сделал, тех расстреляем, и вот сейчас вы увидите, или там зарубим шашками, и сейчас вы увидите, что как они вас обманывали. И настоятель выходит и говорит, обращается к своей братье, говорит: братья, говорит, жили как свиньи, так умрем как христиане, и всех их порубили шашками. Понимаете, вот найти силу перестать что-либо делать, в этом и есть подвиг, в этом и есть какая-то святость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю вместе с нашим дорогим гостем, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем Игорем Фоминым, говорить о святых. Разговор невероятно масштабный, и одного часа, конечно же, мало для того, чтобы найти ответы на все вопросы, которые у меня есть. Тем не менее, у меня есть еще несколько вопросов, на которые у нас осталось буквально четверть часа. Отец Игорь, иногда говорят: Марфа Степановна, ты святая женщина. Святость – это качественная или абсолютная какая-то характеристика? Можно ли быть немножко святым? Или если ты святой, ты святой, если ты не святой, то о чем мы можем здесь говорить?
Ну, так как жизнь наша течет и развивается или, наоборот, деградирует, то, естественно, наверное, мы можем говорить о качественной, качественном состоянии святости. В этот период жизни я был свят, а вот в остальные, к сожалению, не
скорее не про себя.
Да. Про другого можно сказать там четко. Моя матушка, Анна Владиславовна Фомина, является святым человеком. Не потому, что она этого хочет, потому что жизненные обстоятельства ее свели со мной, и мы, вот и она по принуждению...
В ваших глазах она может быть святой.
Вы знаете, не может быть, она является святой в моих глазах. То есть почитание начинается с низов. Я как бы это так вот говорю очень весело, шутя, но на самом деле в этом есть доля очень большой правды. Наше поведение, наши жизненные обстоятельства, то есть святыми в одночасье становятся только мученики, а все остальные, да, ну, на это, в общем-то, не надо надеяться, что это вот так вот просто, ты жил разгульный и там подобное, а потом раз, покрестился и, опа, в общем-то, покаялся, и ты там святой. Обычно те, кто считает, что ничего страшного, согрешу, потом покаюсь, умирают внезапной смертью, не успевают, в общем-то, покаяться. Вот. А люди, которые знают про святость, люди, которые знают Христа, люди, которые стремятся к Богу, они потихонечку начинают, так называется, осаливаться солью. Святые, как сказано в Священном Писании, это соль земли, которая сохраняет, то есть она консервирует соль, да, она продлевает жизнь, но, наверное, может быть, не в каком-то там физическом плане, да, а именно жизнь, именно духовную она умножает, преодолевает здесь на земле, дарует определенный вкус жизни. То есть святость, можно говорить именно о качественном состоянии, когда человек потихонечку начинает восходить от силы в силу. И это восхождение приводит его к определенным жизненным устоям, глядя на которые, мы можем сказать: слушайте, ну, это святой человек.
Я часто думаю вот о чем. Нам на жизненном пути часто встречаются удивительные люди. И вот ты смотришь на него и думаешь, а может быть, однажды он будет причислен к лику святых. Это можно как-то, я все время думаю, это можно почувствовать? Это можно как-то заранее увидеть или узнать? Вот вы можете это почувствовать, увидеть или узнать?
Ну, не надо к моей персоне, в общем-то, это так прилагать. Это может почувствовать и увидеть каждый.
Каждый.
На самом деле, потому что каждая душа христианка, и каждая душа вышла от Бога. И она знает, в ком живет Господь. Она это чувствует. Она стремится к этому источнику благодати, в котором живет Господь. Наши радиослушатели во множестве своем наверняка испытывали то состояние, когда рядом с каким-то человеком особо хорошо. Вот он может с тобой не заниматься, он может с тобой в данный момент не общаться, но тебе рядом с ним, в общем-то, прекрасно. А если еще есть и молитва, то, естественно, этот человек молится, то, естественно, ты особо переживаешь это, в общем-то, состояние такого, знаете, назовем счастье. Счастье, когда, в общем, человек по-настоящему такой богоустремленный, по-настоящему боговдохновленный, вот назовем так, или богом переполненный человек. Поэтому, конечно, можно, скажем так, увидеть в человеке эту святость. Но есть еще одно очень интересное качество, когда мы подчеркиванием каких-либо положительных качеств в другом человеке делаем, даем ему возможность стать святым. Слушай, дорогой, у тебя же, смотри, какое есть замечательное качество. Вот ты каждое утро чистишь зубы. Вот ребенку так скажи, он так вдохновится, что будет это делать с таким усилием, что вам придется еще останавливать, дабы эмаль не была попорчена, да? Или в другом человеке ты можешь подчеркнуть его особую любовь к правде. он тебя где-то там своей правдой подставил, а ты его этой правдой подчеркнешь, и в нем это качество закрепится. И ты будешь счастлив, и он будет счастлив потом в своей жизни. Это тоже в нашей власти сделать из человека святого. Ну, не только мученика, конечно, да, этого мы все, в общем-то, можем быть такими творцами святых, если говорить о мученическом лике, да, вот, но и других праведников мы тоже можем, в общем-то, это сотворить.
Ну, это довольно известный факт, это, как известно, чем чаще ты делаешь комплименты своей жене, тем более красивой у тебя жена становится с каждым днем, и чем чаще ты делаешь ей комплимент за то, какая она удивительная хозяйка, тем чище у тебя дома становится. Это правда, так оно всегда и бывает.
Да.
А каковы наши обязанности? Да, вот нехорошее слово «обязанности». Просто я знаю, что там надо знать тропарь своего святого.
Угу.
А что еще нужно знать православному вот в отношении своего покровителя небесного?
Если ты знаешь его житие, если ты выстроил все-таки дружбу с ним, как мы уже с вами говорили, если у тебя есть определенное какое-то молитвенное предстояние перед этим святым, то тогда, конечно, было бы замечательно, если бы ты пошел чуть-чуть дальше, но это, правда, не обязательно, выучил бы тропарь, да. Это самое последнее, наверное, что мы должны с вами, в общем-то, сделать. Знание наизусть каких-то богослужебных текстов – это хорошо, но не обязательно. Обязательно жить во Христе. Обязательно жить по Евангелию, обязательно подражать своему святому. Вот это как бы обязательные вещи для нашей с вами жизни. Причем подражание святому – это не какое-то актерское такое, знаете, вхождение в образ, да, то есть наши радиослушатели, к сожалению, этого не видят, но я здесь совершенно без лад, без шлема, без меча и щита, я имею в виду не в духовном плане, в общем-то, а в плане таком физическом, материальном, да, вот не гремлю здесь перед микрофоном всякими железными вещами. И это, в общем-то, нам и не надо. Нам надо совсем в другом подражать нашим святым. Нам надо подражать нашим покровителям, нашим начальникам, нашим любимым святым в том, как они достигли этой святости, как они достигли богообщения, увидеть, как они смогли увидеть про себя, а точнее, о себе волю Божью. Вот в этом мы должны их теребить, трясти и говорить: слушай, помоги, помоги. Дорогой Александр Невский. Причем, вы знаете, такое благоговейное склонение головы и кроткая, смиренная вот, молитва вот, елеенной таким голоском, он не всегда приемлем. Иногда нужна молитва и требовательная. Помоги, я кричу к тебе, топнуть ножкой вот, или ногой, в общем-то, да, и прям потребовать от святого помощи этой.
Я благодарю за удивительную беседу настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерея Игоря Фомина. Отец Игорь, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
До следующих встреч в нашей студии. И спасибо вам за то, что провели этот час вместе с нами. Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».